В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и за ваши вопросы к нашей передаче. Первый вопрос к сегодняшней передаче к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает: «Моя внучка, ей 7 лет, левша. Какие особенности развития такого ребенка?» Уважаемые радиослушатели, этой проблемой левша, правша занимаются специалисты действительно. Есть институты коррекционной педагогики, которые изучают эту проблему. И вот на основании данных специалистов оказывается, что от 7 до 17% населения Земли – это левши. То есть фактически каждый шестой, как каждый седьмой ребенок рождается левшой. Правда, специалисты называют его немножко другим, называют его правополушарным. Дело в том, что полушария большого мозга, они управляют телом крест-накрест. И за функцию левой половины тела отвечает правое полушарие, поэтому левшой левшу специалисты называют правополушарным ребенком. Отсюда и синонимы, такие как правополушарность. То есть специалисты делают больше акцент на то, какое полушарие более активно у ребенка представлено в рамках его предпочтений. Есть большое количество вопросов, как формируется леворукость и правополушарность. И основные теории, безусловно, это генетические. То есть все-таки считается, что правополушарность, соответственно, леворукость, они заложены в наследственном материале и формируются в момент зачатия будущего ребенка. Поэтому какие-то факторы течения беременности, после рождения, факторы среды, они, безусловно, обсуждаются, но находят небольшое количество, если правильно сказать, больше опровергаются, чем подвергаются. Хотя есть разные медицинские проблемы и в рамках заболеваний, и других ситуаций, которые реже, чем врожденная ситуация, обсуждаются медицинскими специалистами. Все-таки самая частая причина – это наследственный фактор. Правополушарность, она заложена в наследственном материале, который лежит в основе формирования, соответственно, после зачатия ребенка. Самое интересное, что феномен правополушарности, он встречается в мире животных. Есть исследования, наблюдения, что собаки, левши, они с большим удовольствием осваивают цирковые трюки, поисковую работу, но они несколько хуже поддаются дрессировке, общему курсу дрессировки. Поэтому это феномен, который в природе встречается, изучается и вызывает большой интерес. Интересным является также и факт, что леворукий еще не левша. Обозначая, что у человека есть предпочтение действовать левой рукой, нужно понимать, что на самом деле правополушарность, то есть крест-накрест, когда у человека правое полушарие является ведущим, оно в классическом варианте предполагает не только акцент на руку, но и определяет преимущественное пользование левой ногой, левым глазом, левым ухом. И вот в этой ситуации есть большое количество разнообразных индивидуальных вариантов, когда у человека может действительно быть преимущественное владение левой рукой, но нога, которой он преимущественно пользуется, правая. И такие же ситуации в отношении такого преимущественного владения глазом и ухом. Поэтому правополушарность и ситуация в рамках предпочтения вот этих четырех основных таких характеристик – рука, нога, глаз, ухо – она может быть очень индивидуальной. Самый главный момент, на который стоит и очень важно обращать внимание, и нужно важно это повторять многократно, леворукость и правополушарность – это не заболевание, это не какие-то аномалии, это не какие-то отклонения, это абсолютно нормальное явление. То есть человек абсолютно не отличается по аспектам здоровья физического, какого-то другого от людей, которые преимущественно пользуются правой рукой и имеют акцент именно в работе левого полушария. Это абсолютная норма. Это очень важно понимать, очень важно подчеркивать. Как определить, что ваш ребенок левша? Вот если у людей есть какие-то сомнения и вопросы. Очень важно определить это в возрасте где-то так от 3 до 5 лет, но более достоверная информация с помощью определенных тестов получается, когда ребенку все-таки ближе к 5 лет и 5 лет исполнилось. И до этого вообще так доминантность правой и левой руки может меняться. Это тоже такой феномен, который наблюдается. Есть 4 простых теста, которые мы можем с вами провести для того, чтобы определить и свои предпочтения. Ну, для взрослого человека они очевидны и естественны, но вместе с тем, для того, чтобы запомнить их, можно провести их на себе, а потом сделать эти тесты вот в отношении ребенка в семье. Первый тест – это давайте пальцы рук сцепим в замке. Если сверху будет большой палец, значит, левой руки, то напишите букву «Л». Если правой руки, то запомните, соответственно, или напишите, если вы хотите заполнить результаты теста, напишите букву «П». То есть какой палец сверху, если замыкаете пальцы рук в замок, соответственно, это один из первых элементов, один из первых частей теста. Вторая часть теста – это представьте, что вы прицеливаетесь в воображаемую мишень. Если вы прицеливаетесь правым глазом, а закрываете левый глаз, значит, напишите букву «П». Если, соответственно, левым, то напишите букву «Л». Следующий тест – это скрестите руки на груди. Если сверху будет правая рука, пишем на листочке или запоминаем «П». Если левая, то «Л». Ну и последняя часть теста – это аплодисменты. Леворукие дети обычно бьют левой рукой по правой, да, соответственно, пишем буковку «Л». Если правой по левой, то пишем или запоминаем буковку «П». То есть, если вы прошли тест, и у вас везде, во всех этих тестах доминирует именно вот правая рука, соответственно, там другие какие-то характеристики, то на 100% и в отношении ребенка, можно сказать, он праворукий. Если во всех тестах он заполнил и ответил, и выполнил этот тест, соответственно, с преимущественным владением левой руки, то он на 100% леворукий. Но на самом деле, как показывает практика, абсолютного такого доминирования не всегда встречается. То есть это может быть и сочетание вот разных букв. То есть есть показатель того, что у ребенка активно работает, и, ну, у всех работает активно и правое, и левое полушарие, просто в какой-то ситуации используется больше именно правое или левое полушарие. А чем они, по сути, свои отличаются? Дело в том, что левое полушарие, оно преимущественно отвечает за аналитику, логику, четкий анализ. То есть таким людям достаточно просто, ну, с определенными затруднениями в рамках образования, конечно, ну, даются математические символы, он легко запоминает цифры, даты, он эффективно осуществляет аналитику происходящих, фактических и свершившихся явлений. А вот у людей с правым полушарием, то есть леворуких, у них очень развито воображение, они активно пользуются им, фантазируют, мечтают, сочиняют истории, рассказы. То есть у них вот именно за счет активной работы правого полушария преобладает именно такой аспект анализа информации и его воспроизведения. Левша от природы более талантлив в отношении многих художественных и творческих аспектов личности. То есть у него дополнительные таланты по образованию и по обучению и совершенствованию в области музыки, в области изобразительного искусства. Поэтому это, как правило, творческие личности. И не зря, я думаю, что все помнят или, изучая историю великих людей, могут отметить, что в творческих семьях, где там папа пианист, мама играет на скрипке, да, дети рождаются тоже действительно более творческие. Во многом это такой аспект генетики, наследственности. И не зря вот достаточно часто читаешь историю людей искусства, и у них в роду очень часто прослеживаются тоже люди, которые занимались теми или иными видами искусства. Это, безусловно, не значит, что правша, он не может стать талантливым художником, талантливым музыкантом. Очень много других факторов влияет на эти факторы и таланты. Но вот с точки зрения рождения определенные преимущественно есть. И, безусловно, здесь важнейшим фактором является, как развивать этот талант, как он реализуется во многом. Это же во многом объясняет и ситуации, когда в семье, допустим, люди, инженеры, да, они занимаются такой профессией, где требуется настрой на логические аспекты, и вдруг у них рождается в семье ребенок, и вот из семьи, из поколения в поколение, вот все настроены, что он будет инженером, а он имеет творческий потенциал. И это нередко вызывает такое сопротивление, знаете, вот в семье у нас все инженеры, все вот техники, а у ребенка другое предпочтение, связанное с особенностями вот его рождения, причем особенности в рамках абсолютной нормы. Это важно помнить и важно понимать. Есть несколько советов от психологов для родителей, если ребенок левша. Первое, это самое главное, ребенок не должен чувствовать себя белой вороной в кругу сверстников, в кругу семьи. На это не нужно заострять внимание, что он левша. Очень важно в процессе понимания, обучения сообщить педагогам, хотя они сами это всегда видят и очень рано выявляют их об этом в рамках подготовки профессиональной, соответственно, обучают, готовят. Они выделяют детей правшей, левшей, делают определенные очень важные выводы с точки зрения педагогики. Но если это, допустим, садик, да, и там только нянечка по тем или иным причинам, то нужно предупредить, что да, ребенок левша, не нужно его ни дома, не в садике переучивать. Это очень важно. В свое время, вот в советские времена, была такая установка, нужно переучивать ребенка, чтобы он пользовался правой рукой. Это делать ни в коем случае не нужно. Это замедляет его развитие и нарушает вообще процесс его адаптации как таковой. Это важный момент, переучивать не надо. Важно, безусловно, для ребенка создать и некоторые другие условия. В частности, рабочий уголок ребенка должен немножко отличаться. Вот праворукого для левши свет должен падать, соответственно, справа. В школе нужно попросить учительницу. Ну, учителя это делают и самостоятельно. Ну, мало ли, может быть, по тем или иным причинам не успели это сделать. Но очень важно посадить ребенка слева за партой, так как ему будет мешать правая рука соседа. А если его посадят слева, то будет комфортно соседям по парте пользоваться партой и не будет таких ненужных каких-то недоразумений, конфликтов. Во время подготовки к ребенку в школе для облегчения запоминания для таких детей очень важно использовать наглядные пособия. Им очень тяжело дается стандартные аспекты обучения письму, прописи. Для них вообще в некоторых ситуациях целесообразно использовать прописи для левши, наглядный материал специальный как таковой. Для них очень важно во время чтения рекомендовать пользоваться линейкой. Левше бывает сложно уследить за строчками в листе, и линейка помогает не теряться и не перескакивая через строки. В общем, левша – это абсолютно нормальный ребенок, это не какие-то отклонения. С точки зрения эмоциональной, это еще и особенно эмоциональные такие яркие дети, доверчивые, искренние, склонные к творчеству. Это очень важно поддерживать, развивать. Хотя, безусловно, это важно для любого ребенка. И левши, и правши. Именно поддержка и доверительные отношения с взрослыми. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Пропагандируется тибетская гимнастика. Стоит ли заниматься ей и в чем ее польза? Уважаемые радиослушатели, если позволите, я попрошу вас выслушать вопрос, может быть, более широкий в отношении не просто тибетской гимнастики, а тибетской медицины. Тем более, что я уверен, все специалисты, которые занимаются тибетской гимнастикой, они безусловно, будут делать акцент на том, что это часть тибетской медицины, требующей комплексного подхода и в рамках диагностики, которая применяется в тибетской медицине, и в рамках аспектов лечения. То есть достаточно трудно представить себе, что работает какая-то часть медицины. А здесь, безусловно, возникает столкновение, скажем так, интересов, столкновение аспектов практики, образования, традиционной медицины и тибетской медицины. Безусловно, мнение, которое будет представлено вашему вниманию, это мнение специалиста, имеющего традиционное образование, традиционную практику, возможно, взгляд с одной стороны. И поэтому, безусловно, вам важно и нужно взвесить это будет с точки зрения критической оценки, критического мышления. Но в общем и целом, с точки зрения истории тибетской медицины, важно отметить, что она зародилась, как считают специалисты истории медицины, в V веке. Она получила достаточно интенсивное развитие где-то в 12-13 веке, когда уже сформировались аспекты ее фиксации, записи, такого передачи традиций, в том числе и описания тибетской медицины. И в общем и целом основы идеи тибетской медицины, они достаточно логичны и понятны. Здоровье – это баланс, а болезнь – это дисбаланс. Нужно развиваться с причинами, разбираться, извиняюсь, с причинами, а не симптомами заболевания. Причем причинами в тибетской медицине могут быть как и негативное мышление, так и нездоровый образ жизни. А благополучие в рамках понимания тибетской медицины – это жизнь в гармонии со своей натурой. То есть, в общем, каких-то таких противоречий в рамках логики, в рамках понимания здоровья нет. Но, безусловно, очень важно, обсуждая как момент традиционной медицины, так и тибетской медицины, понимание, а что включается в аспекты вот этих терминов, которые используют тибетская медицина. И здесь, конечно же, начинается очень большая дискуссия, потому что представления, заложенные в понимании здоровья в тибетской медицине, они во многом проистекают из духовных практик, которые рождаются из буддизма, из представления о том, что есть определенные типы больного, предрасположенность к тем или иным состояниям и заболеваниям. И, как правило, эти типы достаточно трудно принять и понять с точки зрения современной медицины. Например, тип больного, который предрасположен там, с точки зрения преобладающего у него вот, стихии желчи или других каких-то структур заболеваний, или там, тип огня, предрасположенный к тем или иным заболеваниям. Да, традиционная медицина тоже считает, что есть по различные типы телосложения, допустим, гиперстеники, у которых есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, скажем, гипертонической болезни. Например, люди с широкой грудной клеткой, с ростом средним или низким, широкие в плечах. Да, и люди астенического типа телосложения, то есть они предрасположены к вегетососудистой дистонии, к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Это тоже хорошо знает традиционная медицина, и классически это описалось. Здесь противоречий нет, но традиционная медицина видит закономерность и наблюдает это на огромном количестве людей и не объясняет это с точки зрения вот, ну, непонятных для, опять же, традиционной медицины аспектах типа больного, то есть то, что у него какие-то те или иные вот, значит, стихии преобладают в организме. Традиционной медицине это немножко непонятно, поэтому непонятность рождает большое количество вопросов. Методы диагностики в тибетской медицине, они строятся в основном на таком колоссальном искусстве изучения пульса, изучения особенностей мочи пациента. Традиционная медицина это не понимает, потому что трудно себе представить, что только определяя пульс, можно сделать такие же заключения, как исследование электрокардиограммы, исследование УЗИ сердца, исследование по данным компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии, исследование по данным проходимости сосудов как таковых, да? Вот, безусловно, пульс, он может показать нарушение ритма, признаки сердечной недостаточности, но все это достаточно очень размыто в рамках традиционного представления и имеет большое количество таких акцентов на искусстве личном специалиста, а не на объективных параметрах и данных. Ну и, наконец, аспекты лечения тибетской медицины, они включают достаточно часто аспекты, связанные с традицией буддизма, да, такие как медитация, большой акцент к нормализации пищеварения, использование огромного количества природных средств с очень сложным составом, до 100 компонентов. И трудно себе представить, что эти 100 компонентов, они стандартизированы. Но вместе с тем, конечно же, основной аспект, который всегда подчеркивается, очень важен и принципиален в тибетской медицине, это индивидуальный подход. В традиционной медицине все-таки основной акцент делается на такую стандартизированную помощь для того, чтобы исключить субъективный фактор врача, исключить ошибки врача. И в этом, пожалуй, вот два таких нюанса и противоречия. Если говорить в общем и целом о подходе к здоровью и с точки зрения эффективности тибетской медицины и традиционной медицины, все исследователи, которые занимаются этими сравнениями, безусловно подчеркивают, тибетская медицина практически не применяется, неэффективно, не дает результатов в рамках острых процессов, таких, например, как инсульт и инфаркт. Ну, по крайней мере, вот специалисты, которых я опрашивал и спрашивал, они склоняются к мнению, что при острых состояниях тибетская медицина, конечно же, не имеет такой эффективности, как современная традиционная медицина, когда она может спасти пациента в острую фазу инфаркта миокарда, применяя средства, которые растворяют тромб. Таких вот эффективных средств в тибетской медицине неизвестно. Те специалисты, с которыми я общался, они так вот разводят руками и не могут сказать, что они слышали такие замечательные результаты. Но вот в рамках хронических заболеваний, особенно функциональных заболеваний, тибетская медицина, она демонстрирует результаты лечения. Их очень трудно сравнить с результатами традиционной, классической медицины, потому что разные критерии, разные оценки, разные подходы. Но здесь опять же нужно понимать, что вы спрашиваете мнение врача с точки зрения традиционного образования, традиционных подходов, традиционных решений по диагностике, по лечению. И, безусловно, мнение может быть такое достаточно различное. Если говорить о личной практике, я не отправляю пациентов в рамках, если они приходят на прием к терапевту, на прием к гастроэнтерологу, и нет таких прецедентов и случаев, чтобы не удавалось справиться и была необходимость отправить его к специалисту в области тибетской медицины. Были пациенты, вот один из последних, который прошел курс лечения тибетской медицины, это был пациент, у которого есть расстройство моторики желудка. Он прошел курс, он отмечал определенные улучшения, но у него не было полного выздоровления. Он обратился вновь к традиционной медицине, и мы назначили ему лечение. И лечение было эффективным, поэтому отмечается эффект и в тибетской медицине, но вот как показывает скромная личная практика, пациенты возвращаются. Я, правда, не могу сказать, тех пациентов, которые, может быть, получили эффективное лечение и не обратились к традиционной медицине. Но за более чем 30-летнюю практику я не могу похвастаться или, наоборот, опровергнуть, да, и сказать, что тибетская медицина вылечила кого-то от язвенной болезни, вылечила кого-то от каких-то более грозных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Вот таких прецедентов нет, за счет чего делаю вывод о том, что нужно очень внимательно и критически оценивать вот те какие-то, может быть, авансы, которые дают тибетской медицине, на основании чего нужно это понимать. И каждый раз лечащего врача, если есть доверие между врачом и пациентом, спрашивать, на основании чего. Безусловно, мы должны понимать, что традиционная медицина, она признана государством, она несет ответственность перед государством, перед человеком за результаты, отсутствие результата лечения, за неправильную диагностику. Поэтому это совершенно другой уровень ответственности и юридической, и ответственности с точки зрения этики, деонтологии, совести перед пациентами. Но возвращаясь все-таки к ключевому вопросу, который был задан в рамках тибетской гимнастики, посмотрев те источники открытые, которые говорят об упражнениях тибетской медицины, я, безусловно, вижу там достаточно большое количество позитивных моментов. Ну, например, комплекс упражнений по растиранию кистей рук. Очень хорошо, то есть могут применяться в рамках общей гимнастики. Комплекс упражнений, направленных на массаж мышц головы. Очень хорошо, замечательно, может применяться этот комплекс упражнений. Комплекс упражнений, направленных на, допустим, массаж шеи. Да, если нет противопоказаний, нет заболеваний щитовидной железы, очень хорошо. Комплекс упражнений, направленных на массаж живота. Ну, тот, который описан в открытых источниках. Я вижу, что очень позитивный момент в рамках профилактики запора, как один из элементов комплексной оценки как таковой. Но, безусловно, позвольте мне улыбнуться, когда вот под этим комплексом упражнений читаешь такое обоснование и направление. Ну, например, массаж шеи в рамках тибетской гимнастики предлагается как комплекс, который может исправить болезни щитовидной железы. Не видел еще ни одного пациента, которому массаж шеи помог в рамках лечения гипотиреоза. Нужно применять гормоны, и это факт. Не видел ни одного пациента, который бы не изменил образ жизни, не стал бы кушать овощи, употреблять жидкость и, значит, соблюдать физическую активность, которому просто массаж живота помог в рамках исправления от запора. Это лечение, которое требует длительного времени, изменения образа жизни как такового. Поэтому в отрыве от общего комплекса как такового, традиционного или нетрадиционных аспектов, каждый из этих аспектов, конечно, не может считаться важным и эффективным. Я понимаю, что большинство людей вот такие, знаете, короткие обоснования, очень перспективные обоснования упражнений, они могут завлекать. И человек считает, что да, вот у меня патология щитовидной железы, я сейчас начну делать массаж шеи, и все исправится, я откажусь от гормональной терапии. К сожалению, это в подавляющем большинстве случаев, если не сказать всегда, это увод пациента от решения, от помощи, ситуация, которая, к сожалению, потом приводит обратно в область традиционной медицины, но только уже с задержкой и с тем, что человек обращается поздно, когда требуются дополнительные меры в рамках помощи и профилактики как таковой. Поэтому, безусловно, ко всем этим аспектам нетрадиционной медицины нужно относиться с высокой долей критического мышления, с пониманием того, что многие обоснования тех аспектов и упражнений, они исходят из традиций, которые вот рождают эту медицину. Это не естественно для нашей медицины, для нашего образа жизни, для аспектов современных постановки диагноза, современной эффективной помощи. То есть традиционные врачи просят быть очень внимательными, критически оценивать эти упражнения, эти методики, другие аспекты и быть ответственным к своему здоровью. Традиционная медицина, она основана на огромном количестве исследований, на аспектах рациональной диагностики, когда диагностика объективна, она не зависит от мнения какого-то врача во многом. Аспекты лечения сейчас, и это вот предстоит нам с 1 января 2025 года, они зарегистрированы и четко прописаны в клинических рекомендациях. И с 1 января 2025 года вся отечественная медицина переходит на лечение по клиническим рекомендациям, когда не то, что врач хочет, не хочет, а вот ему нравится или не нравится, а он должен выполнить рекомендации, которые написаны ведущими специалистами России, и они содержат опыт многих лет в отношении того или иного состояния и заболевания. Поэтому, если позволите, с точки зрения вот такой короткой эмоциональной оценки, врачи с традиционным образованием, к тибетской медицине относятся критически, скептически, не отрицая возможность обращения пациента, это его личная воля, но считая, что традиционная медицина, она является основой действительно для решения и острых, и хронических вопросов в рамках ответственности перед пациентом. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, что такое подкожный клещ, где им можно заразиться и где он поселяется. Уважаемые радиослушатели, речь идет о достаточно распространенном заболевании дымодекозе. Дымодекоз – это паразитарное кожное заболевание, которое вызывает клещ. Клещ размножается в волосяных фолликулах, сальных железах кожи и в видоизмененных сальных железах, которые располагаются по краю век, и поражает в основном кожу лица, наружных ушных раковин, хотя в редких случаях может мигрировать на кожу груди и спины. Питательной средой клеща является кожное сало. Носителем клеща могут являться очень большое количество людей. По некоторым данным, в некоторых регионах может при таких вот исследованиях наблюдаться на коже до 90% людей. Но заболевание не связано просто с тем, что клещ есть на коже. Для того, чтобы заболевание возникло, необходимо несколько условий. Одно из условий – это нарушение микробного состава кожи, в том числе сопряженное и со снижением иммунитета, как общего в организме, так и местного иммунитета. А к снижению общего и местного иммунитета может приводить хроническая стрессовая ситуация, дефицит витаминов, переохлаждение, хронические заболевания в организме, которые приводят к истощению организма, острые заболевания, респираторные вирусные инфекции, если говорить, скажем, о ситуации текущей, избыточная ультрафиолетовая нагрузка на организм. И вообще дымодекоз, он нередко обостряется именно в летний период, в период солнечной активности. Немаловажным фактором развития заболевания служит повышенное образование кожного сала и изменение его состава. Увеличение поверхностных жиров в составе вот кожного сала приводит к усиленному размножению, и микрофлоры, которые в норме находятся или в подавленном состоянии, или ее контролируют нормальные микроорганизмы кожи. Гиперпродукция кожного сала возникает в период гормональной перестройки в подростковом возрасте. Также в результате эндокринных заболеваний есть определенная наследственная предрасположенность к продукции кожного сала. И очень сильно, безусловно, влияет и особенности питания. К сожалению, вот современный характер питания, когда мы кушаем очень большое количество сахара, очень большое количество жирных продуктов, вследствие чего распространенность избыточной массы тела и ожирения из года в год все увеличивается, и вот эти внешние такие изменения массы тела, они косвенно как раз параллельно существуют с особенностями питания. Человек, если так можно сказать, особенность питания, правильно сказать, предрасполагает к избыточной массе тела и гиперпродукции кожного сала и приводит к активации, соответственно, клеща. На коже человека паразитируют два вида клеща. Это длинные клещи, короткие клещи. В зависимости от вида клеща преобладают те или иные элементы поражения кожи. Допустим, при длинном клеще чаще всего развивается покраснение, повышенное шелушение эпителия кожи. А при коротком формируются конусовидные папулы, то есть такие пузырьки с прозрачной жидкостью или гноем, окруженные воспалительным инфильтратом. При локализации клеща на коже век и краю ресницы вокруг них образуются чешуйки и своеобразный такой воротничок. Диагностика дымодекоза определяется по клиническим проявлениям и с помощью лабораторной диагностики. делаются специальные тесты дерматологам и выявляется количество клеща на коже. Причем именно количество клеща, оно во многом является определяющим для диагностики заболевания, так как просто выявление клеща на коже еще не является на самом деле подтверждением диагностики. Именно уровень его концентрации во многом диагностический критерий этого заболевания. Диагноз демодекоз ставится в тех случаях, когда количество обнаруженных клещей превышает 5 взрослых особей или личинок на 1 квадратный сантиметр кожного покрова или одна особь на 2-3 ресницы. Тест, так называемый скотч-тест, когда с поверхности берется проба на демодекоз, это наиболее популярный такой быстро проводимый тест у специалиста. Очень важно понимать, что лечение демодекоза – это специальное направление, которое, соответственно, формирует врач-дерматолог, и оно требует определенного времени. Как минимум 4-6 недель назначаются специальные препараты, уничтожающие клещ, и местные в том числе средства. И комплекс лечения требует внимания, так как в некоторых ситуациях могут быть и нежелательные явления лекарственной терапии, они, как правило, не опасны, но иногда беспокоят человека и являются дополнительным основанием прекратить терапию, что, к сожалению, не приводит к полному выздоровлению, а полный курс дает достаточно высокую и хорошую эффективность терапии. Профилактика демодекоза предусматривает уход за кожей лица в зависимости от типа кожи лица. Здесь очень важна консультация дерматолога, косметолога. Поддержание общего и местного иммунитета, то есть нормальный сон, правильное питание, поддержание достаточного количества и баланс витаминов, в том числе витамина D, профилактика, если человек находится в стрессовой ситуации или у него нервная система предрасположена к таким стрессовым ситуациям, консультации и работы с психотерапевтом. Достаточно часто требуется помощь, консультация, обследование у аллерголога, иммунолога, потому что нередко демодекоз встречается и развивается у людей с первичными заболеваниями кожи. И очень важно, конечно, в этой ситуации понимать, когда можно, когда нельзя применять кремы с гормональными компонентами, назначаемые для лечения аллергических заболеваний кожи. В рамках общегигиенических мер, в случае, если демодекоз выявляется у кого-то из членов семьи, то есть здесь не должно быть какой-то такой значимой паники и беспокойства, простые, обычные мероприятия, не следует пользоваться его полотенцем, постельным бельем в рамках обычных рекомендаций. Кисти для макияжа или другие какие-то индивидуальные принадлежности, которые используются по уходу за кожей лица, тоже требуют индивидуального ухода. Немаловажным фактором профилактики является и отказ от вредных привычек, курения, алкоголя. Большое значение имеет и в том числе и пассивное курение, то есть когда один из членов семьи курит, а другие употребляют в меньшей дозе, но все-таки никотин в окружающей среде. Это важно учитывать. И физическая активность. Физическая активность – очень важный фактор и общего тонуса организма, и иммунной системы, в том числе влияющая и на аспекты продукции кожного сала. Поэтому все принципы здорового образа жизни являются важными и значимыми для профилактики демодекоза. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: в журнале «Доктор» советуют съедать 200 грамм черноплодные рябины каждый день для снижения давления. Но ведь она сгущает кровь, как быть? Уважаемые радиослушатели, речь идет об одном из самых грозных, значимых и опасных вместе с тем заболеваний, гипертонической болезни. И поэтому, если позволите, вот рассуждение, допущение, а, к сожалению, иногда и спекуляции в отношении гипертонической болезни, конечно же, они крайне опасны. И я надеюсь, что все мы понимаем, что неэффективные средства лечения, которые отвлекают от проблемы, они составляют большую проблему, большую беду. Я думаю, что приведу простой пример, который будет всем понятен. Если студент, выпускник в Уральском медицинском университете на экзамене диплома врача ответит комиссии, что для лечения гипертонической болезни нужно съедать 200 грамм черноплодной рябины, он не сдаст экзамен, ему не дадут диплом, он не станет врачом. Откуда рождаются такие идеи, трудно очень сказать, на самом деле, или это не врач, или это псевдоврач, потому что достаточно часто выпускают в средствах массовой информации какие-то непроверенные рекомендации, в отличие от рекомендаций, допустим, в научных журналах. Если бы такое заявление было сделано в журнале, который медицинское сообщество читает, рецензирует этот журнал, есть специалисты, которые отзывы должны сделать на научную статью, такая статья бы не могла выйти в принципе. Поэтому такие рекомендации, они, безусловно, крайне опасны. Почему? Гипертоническая болезнь, она является основополагающим фактором риска таких грозных осложнений, как инсульт и инфаркт. Инсульт – острая неврологическая ситуация, когда прекращается кровообращение головного мозга. Инфаркт – это острая кардиологическая ситуация, когда прекращается кровообращение мышцы сердца. И то, и другое состояние, оно опасно. И при тяжелой стадии, при неблагоприятном развитии, при отсутствии контроля, это приводит к смертельному исходу. Поэтому давать рекомендации, которые, по сути своей, трудно подобрать термин, который бы говорил, не имеет под собой никакой основы, почвы и серьезного исправления, достаточно трудно. Я надеюсь, никто не обидится и правильно примут ситуацию, которая будет подчеркивать, что здесь невозможно не соблюдать четкие правила. Современные правила, направленные на эффективную борьбу с артериальной гипертензией. Как формируется артериальная гипертензия? Это хроническое состояние, хроническое заболевание, в основе которого лежит поломка факторов организма, способствующих нормализации давления, и активация факторов, которые способствуют повышению давления. Причем эта поломка хроническая. Гипертоническая болезнь – это хроническое заболевание. В ситуации, когда это самая частая ситуация, у человека впервые обращается к врачу, и у него устанавливают уже изменения на сосудах мелких, глазном дна, на изменения в миокарде, да, при электрокардиограмме или других каких-то исследованиях. Это ситуация, говорящая о том, что гипертоническая болезнь практически уже малообратима. Она требует постоянного лечения, изменения серьезного образа жизни. Это очень важные ситуации. И только во всем мире показано, доказано, никакие нетрадиционные, никакие фитопрепараты, никакие другие ситуации не способны исправить эту поломку в организме. Это самая большая психологическая беда и трагедия — осознать, безусловно, заболевание и принять необходимость длительного лечения. Я понимаю, что это всегда вызывает отторжение, сомнения, поиск какого-то лечения, которое может и в раз взять и исправить. Ну вот как рекомендуют, как вы говорите, в тех или иных изданиях: попейте вот столько-то грамм там черноплодной рябины или еще чего-то, у вас гипертония закончится. Ну что вы, это никогда такого не бывало. Абсолютно. Если какая-то ситуативная реакция, там человек понервничал, у него поднялось давление, один раз его проверили, сосуды нормальные, сердце нормальное, и у него нет других факторов риска, это все благополучно завершилось. Это, к сожалению, ситуация не о том, что у человека вот все это закончилось раз и навсегда. Это предвестник того, что гипертоническая болезнь, она разовьется в ближайшее время. Потому что любое серьезное повышение давления, у человека с возрастом это всегда серьезный звонок о том, что гипертоническая болезнь, она вот или формируется, или она уже достаточно серьезной стадии. Поэтому любое повышение давления, хотя бы однократно измерено, это повод для того, чтобы серьезным образом пересмотреть многие аспекты жизни. И никакие травы, ягоды или еще какие-то другие ситуации это не исправят. Почему еще раз и еще раз хочу заострить на этом ваше внимание? Потому что очень печально и видеть вот такую драматическую статистику в отношении осложнений гипертонической болезни, которые мы наблюдаем в России. Если мы сравним ряд соседних стран по распространенности инсульта, то мы увидим, что она как минимум в два, а в некоторых странах и значительно больше, меньше, чем в России. В России самая высокая частота инсультов в странах с сходным экономическим уровнем. И как бы ни бились специалисты для того, чтобы разгадать эту загадку, почему количество инсультов в России так драматично, ответ, как правило, самый главный, самый первый, на поверхности. Уровень взаимопонимания врача и пациента в отношении лечения гипертонической болезни самый низкий в России, если где-то в стране, в другой. У врача, значит, врачом установлен диагноз гипертоническая болезнь. И он назначает пациенту принимать лекарственные препараты в такой-то дозе, в таком-то сроке. Это делается. Это приводит к снижению риска инсульта. К сожалению, в нашей стране до сих пор уровень выполнения рекомендаций невероятно низкий. Это большая проблема. Недоверие, вера в какие-то там травы, вера в какие-то отдельные, там, не знаю, нетрадиционные методы лечения, еще что-то. Но это все приводит к кричащим цифрам, к драматическим кричащим цифрам очень высокой распространенности, повторюсь, в России инсультов и инфарктов значительно выше, чем в странах, где гипертоническая болезнь встречается значительно так же, часто. То есть разницы-то большой нет по всем другим параметрам, там, образу жизни. Единственное, что когда люди узнают о своей гипертонической болезни в других странах, они, конечно же, серьезным образом откликаются и выполняют рекомендации врача. Поэтому я очень прошу вас быть вот еще раз внимательным к тем рекомендациям медицинским, которые важны. А правило, на самом деле, если врач поставил диагноз гипертонической болезни, достаточно просты. Первое – регулярно контролировать артериальное давление. Измерять его нужно как минимум раз в день. А если врач сказал чаще, то, пожалуйста, заведите тетрадочку и записывайте артериальное давление утром, в обед, вечером. Да, вот с помощью аппарата. Сейчас аппараты практически, да, легко доступны, очень эффективны и очень просты для выполнения и применения. Второй принцип – это питание. Самое главное – это ограничить потребление поваренной соли до 5 грамм. Это чайная ложка. Или еще простой принцип – соль со стола. Соли на столе не должно быть, нельзя досаливать пищу. Вот это основной принцип как таковой. Ну и безусловно, очень хорошо в диете увеличить количество калия. Курага, морковь, петрушка, укроп, цитрусовый, изюм, соя, бобы. Это все продукты, которые содержат достаточно большое количество калия. Нормализовать режим дня и отдыха. Увеличить физическую активность. Дело в том, что тот стресс, с которым пытаются люди бороться там, в своей жизни, и понимают, что жизнь, к сожалению, она достаточно тревожная и нагрузочная, а там во многих и физических, и эмоциональных параметрах. Это ведь ситуация, которая требует того, чтобы этот стресс, если с ним не удается бороться психологическими приемами, он должен быть реализован в мышечной нагрузке. Ведь любое повышение давления, которое у человека происходит, это достаточно часто сопутствующая ситуация той или иной эмоции. И для того, чтобы эту эмоцию разрядить, нужна физическая нагрузка. Потому что именно в процессе физической нагрузки происходит реализация и нормализация артериального давления. То есть давление уходит на работу мышц, можно так сказать. И поэтому любая физическая активность, которая вам нравится, ходьба, скандинавская ходьба с палочками, плавание, велосипед, там, тренажер как таковой или сам велосипед, легкий, умеренный темп гимнастики, легкие пробежки, лечебная физкультура, все это является крайне важным и нужным. Отказ от вредных привычек, конечно, крайне актуальная рекомендация, к сожалению, которая привычка, я имею в виду курение, очень распространена до сих пор в России. После выкуренной сигареты давление повышается. Это легко проверить. Померяйте давление до сигареты и после сигареты. Померяйте давление после того, как вы просто вот вдохнули табачный дым, подышали им, если кто-то курит в квартире и не хочет вот, значит, заботиться о здоровье окружающих. Пассивное курение – такая же проблема, как активное, хоть и меньше процент, но также может повышаться давление. Курение сужает кровеносные сосуды. Серьезным образом нужно пересмотреть прием спиртных напитков. Да, вот первая доза алкоголя, она может расширять сосуды. Но дело в том, что кто ограничивается первой дозой, когда человек систематически употребляет и не одну дозу алкоголя, у него, во-первых, вымывается калий, у него давление, наоборот, повышается, у него серьезным образом увеличиваются риски нарушения ритма сердца, а плюс еще, когда повреждаются почки, резко увеличивается артериальное давление и употребление алкоголя. Оно не снижает давление, это только первый какой-то краткосрочный эффект. А при систематическом употреблении алкоголя гипертония, как правило, очень плохо лечится. И это важный фактор. Извините. Плюс алкоголь еще и повреждает миокард сам по себе. То есть сам без гипертонической болезни приводит к негативным последствиям повреждения и мышцы сердца, и нервной системы, если говорить об инсульте. Ну и все это вместе, это простые рекомендации. Диетические рекомендации крайне важны. Если есть избыточная масса тела, ожирение, даже небольшое количество, там 3-4 килограмма, всегда для нормализации давления нужно нормализовать вес. Это закон. Со снижением каждого килограмма происходит снижение артериального давления. А это и меньше таблеток, и меньше доза. И главный принцип, с которого мы начали, конечно же, это лекарственная терапия, гипертоническая болезнь, лекарственная терапия, неотъемлемые две составные части. Почему боятся люди принимать таблетки от давления? Отдельный вопрос. Почему-то считают, что это химия, что это негативно влияет на те или иные там, функции организма или системы. Да, любая лекарственная терапия – это всегда искусство врача найти золотую середину между эффектом и безопасностью. И большинство ситуаций с высокой степенью эффективности удается, если и есть, а нежелательные явления встречаются на самом деле, при антигипертензивной терапии достаточно редко, врач может заменить, изменить дозу, подобрать ту терапию, которая наиболее лучше подходит для человека. Но всегда это лекарственная терапия как основа лечения. Только она имеет возможность снизить риск инсульта. Об этом нужно помнить. Ни одна фитотерапия, к сожалению, не имеет серьезных исследований по снижению риска инсульта, инфаркта. Нет таких исследований. Да потому что терапия фито, она крайне слабая. Она не дает того системного эффекта, который необходим при классическом традиционном лечении как таковом. Поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны к своему здоровью, к себе и к тем рекомендациям, которые дает врач. Спасибо. В заключение, уважаемые радиослушатели, позвольте еще раз мне напомнить вам о мерах профилактики острой респираторной вирусной инфекции, заболеваемость которой достаточно высока в текущем времени. Все вы очень хорошо знаете эти меры, но, повторяя, в какой-то степени мы контролируем себя, контролируем окружающих и наполняем все-таки еще раз смыслом эти такие вот стандартные мероприятия. Пожалуйста, соблюдайте личную гигиену, избегайте прикосновения руками к носу, рту, глазам, при кашле и чихании, прикрывайте рот и нос одноразовыми салфетками, пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены. При отсутствии, значит, возможности помыть руки с мылом, используйте спиртосодержащие и дезинфицирующие салфетки. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.